Меч предназначения. 1. На первый труп он наткнулся около полудня. Вид убитых редко волновал ведьмака. Гораздо чаще ему доводилось глядеть на останки совершенно равнодушно. На этот раз равнодушен он не был. Пареньку было лет 15. Он лежал навзничь, широко раскинув ноги. На губах застыло что-то вроде гримасы изумления. Несмотря на это, Геральт знал, что мальчик погиб сразу, не страдал, и, скорее всего, даже не знал, что умирает. Стрела попала в глаз, глубоко засев в затылочной кости. Стрела была снабжена полосатыми, покрашенными желтым, маховыми перьями фазанихи, которые торчали над метелками трав. Геральт осмотрелся и легко нашел то, что искал. Вторую стрелу двойника первой, вонзившуюся в ствол сосны всего в 6 шагах позади. Он знал, что произошло. Мальчик не понял предупреждения. Услышал свист и удар стрелы о ствол, удивился и побежал не в ту сторону, куда указывала стрела, велевшая остановиться и немедленно убираться из леса. Шипящий, ядовитый и оперенный свист, короткий звон наконечника, врезающегося в дерево. «Ни шагу дальше, человек», — говорили этот свист и этот удар. «Прочь, человек, немедленно убирайся из Бракелона. Ты завоевал весь мир, человек, тебя везде полным-полно, ты всюду приносишь с собой то, что именуешь современностью, эрой изменений, что называешь прогрессом. Но нам здесь не нужен ни ты, ни твой прогресс. Нам не нужны перемены, которые ты несешь. Нам не нужно все то, что ты приносишь. Свист и удар. Прочь из Бракелона».
«Прочь из Бракелона, человек», — подумал Геральт. «Не имеет значения, что тебе лишь 15, и ты продираешься сквозь лес, ошалев от страха, не в состоянии отыскать дороги домой. Не имеет значения, что тебе уже 70, и надо идти за хворостом. Иначе тебя за ненадобностью выгонят из халупы, не дадут есть. Не имеет значения, что тебе всего 6 лет, и тебя приманили цветы, голубеющие на залитой солнцем поляне. Прочь из Бракелона. Свист и удар». «Раньше», — еще подумал Геральт, «прежде чем убить, предупреждали дважды, даже трижды». «Раньше», — подумал он, трогаясь в путь. «Раньше. Ну что ж, прогресс».
Лес, казалось, не заслуживал дурной славы, которой пользовался теперь. Правда, он был чудовищно диким и труднопроходимым, но это была обычная путаница дебрей, в которых каждый просвет, каждое солнечное пятно, пробившееся сквозь кроны, и усеянные листьями ветви больших деревьев, немедленно использовались десятками молодых берез, ольх и грабов, ежевикой, можжевельником и папоротником, покрывающим густыми побегами хрустящий ковер из праха, сухих веток и поросших мхом гниющих стволов самых старых деревьев, тех, что проиграли в борьбе, тех, которые дотянули до конца дней своих. Но чаще не молчало тяжелым зловещим молчанием, которое, казалось бы, больше соответствовало этому месту. Нет, Бракелон жил. Бренчали насекомые, шуршали под ногами ящерки, бегали радужные жуки-бегунки, тысячи пауков дергали блестящие от капель паутинки. Дятлы разделывали стволы резкими очередями ударов, верещали сойки. Бракелон жил. Но ведьмак не дал себя обмануть. Он знал, где находится. Помнил о мальчике со стрелой в глазу. В мхе и игольнике замечал белые кости, по которым бегали красные муравьи. Он шел дальше, осторожно, но быстро. Следы были свежие. Он рассчитывал на то, что успеет, сумеет задержать и вернуть людей, идущих впереди. Он льстил себя надеждой, что еще не поздно. Но было уже поздно. Второй труп он бы пропустил, если б не солнечный блик на клинке короткого меча, который убитый сжимал в руке. Это был взрослый мужчина. Его простая одежда привычного коричневого цвета говорила о низком происхождении. Одежда, если не считать пятен крови вокруг двух вонзившихся в грудь наконечников стрел, была чистой и новой, значит, это не слуга. Геральт осмотрел и увидел труп третьего человека, одетого в кожаную куртку и короткий зеленый плащ. Земля вокруг ног убитого была раскидана. Мох и игольник разрыты до песка. Было ясно, этот человек умирал долго. Геральт услышал стон.
Он быстро раздвинул кусты можжевельника, увидел замаскированную глубокую яму, оставшуюся от вывороченных корней сосны. В яме на открытых корнях лежал крупный мужчина с черными вьющимися волосами и такой же бородой, контрастирующими с бледной, прямо-таки трупной белизной лица. Светлый кафтан из оленей кожи был красным от крови. Ведьмак спрыгнул в яму. Раненый открыл глаза.
«Геральт!» — простонал он. «Убоги, да я сплю!»
«Фрейкснет?» — изумился ведьмак. «Ты здесь?»
«Я! Ох!»
«Не шевелись!» Геральт опустился рядом. «Куда ты получил? Я не вижу стрелы!»
«Она прошла на вылет. Я отломил наконечник и вытащил. Слушай, Геральт!»
«Молчи, Фрейкснет, захлебнешься кровью, у тебя пробито легкое».
«Дьявольщина, надо тебя вытащить.
Что вы, черт вас возьми, делаете в Бракелоне? Это владение Дриад, их святая святых, отсюда никто живым не уходит. Ты знал?»
«Потом», — застонал Фрейкснет и сплюнул кровью. «Потом расскажу, а сейчас вытащи меня. О, черт, осторожней, а-а-а!»
«Не справлюсь». Геральт выпрямился, осмотрелся. «Уж очень ты тяжел».
«Тогда оставь меня», — простонал раненый. «Оставь, что делать? Но спаси ее, убогий, спаси ее».
«Кого?»
«Княжну. Найди ее, Геральт».
«Лежи спокойно, черт побери. Сейчас что-нибудь соображу и вытащу». Фрейкснет тяжело закашлялся и снова сплюнул. Густая тягучая нитка крови повисла на бороде. Ведьмак выругался, выбрался из ямы, осмотрелся. Нужны были два молодых деревца. Он быстро пошел к краю поляны, где недавно видел охапку ольх. Свист и удар. Геральт застыл на месте. Стрела, вонзившаяся в ствол на уровне его головы, была оперена ястребиными перьями. Он посмотрел в сторону, указанную ясеневым древком, и понял, откуда стреляли. В шагах в 50 была яма от еще одного вывороченного дерева. Ствол, выставив наружу путаницу корней, все еще удерживал огромную кучу песчаной земли. Там чернел терновник на границе тени, крапленный более светлыми полосками березовых стволов. Не было видно никого, и он знал, что не увидит. Он поднял обе руки. Очень медленно.
«Цедмил! Ва ан айне маф эдюн канал! Асай гвайнд блайт!»
На этот раз он услышал тихий щелчок тетивы и увидел стрелу, потому что ее выпустили так, чтобы он ее увидел, отвесно вверх. Он смотрел, как она взвивается, как изменяет направление полета, как падает по кривой, и не пошевелился. Стрела вонзилась в мох почти вертикально, в двух шагах от него. Почти одновременно рядом с ней воткнулась вторая под таким же углом. Он боялся, что следующий может уже не увидеть.
«Матхайне! Асай гвайндблайт! Матхайне!» — крикнул он снова. «Асай гвайндблайт!
Глайту форт!»
Голос словно дуновение ветра. Голос не стрела, он жил. Медленно расстегнул пряжку пояса. Вытащил меч, отбросил далеко от себя. Вторая дриада беззвучно появилась из захваченного кустарниками можжевельника ствола ели. Не больше, чем в 10 шагах от него. Хотя она была маленькая и очень худенькая, ствол казался еще тоньше. Совершенно непонятно, как он мог ее не заметить, когда она подходила. Возможно, ее маскировала одежда. Неуродующая стройной фигурки комбинация из странно сшитых лоскутков ткани множества оттенков зеленого и коричневого, усыпанная листьями и кусочками коры. У волос, перехваченных на лбу черным платочком, был оливковый цвет, а лицо пересекали полоски, нанесенные ореховой кожурой. Конечно, тетива лука была натянута, и дриада целилась в него.
«Айне!» — начал он.
«Тхае сайп!»
Он послушно замолчал, стоя неподвижно и держа руки подальше от тела. Дриада не опустила лука.
«Данца!» — крикнула она. «Брайан! Каэмворд!»
Та, что стреляла первой, выскочила из терновника. Пробежала по поваленному стволу, ловко перепрыгивая через вывороченные корни. Хотя там валялась куча сухих веток, он не слышал, чтобы хоть одна хрустнула под ее ногами. Позади, близко, он услышал тихий шорох.
что-то вроде шелеста листьев на ветру, и понял, что третья дриада стоит у него за спиной. Именно она, быстро выдвинувшись сбоку, подняла его меч. У нее были волосы цвета меда, стянутые обручем из камышины. На спине покачивался полный колчан стрел. Та, что была дальше всех, в вывороченной корнями яме, быстро приблизилась. Ее одежда ничем не отличалась от наряда подруг. На тусклых, кирпично-рыжих волосах лежал венок, сплетенный из клевера и вереска. Она держала лук не натянутый, но стрела была на тетиве.
«Тейент хеса ин майт айпьейт хне лев?»
— спросила она, подойдя ближе. Голос был очень мелодичный, глаза огромные и черные.
«Айс гвайнблайт?»
«Айс...» — начал он, но слова бретелонского диалекта, певуче звучавшие в устах дриады, застревали у него в горле и раздражали губы. «Вы не говорите на всеобщем? Я не очень хорошо знаю».
«Аньваль, вортлинге», — прервала она.
«Я Гвинблейд, Белый Волк. Госпожа Иитна меня знает, я к ней с поручением. Я уже бывал в Бракелоне, в Дуэнканель».
«Гвинблейд», — кирпично-волосая прищурилась. «Вадгхерн?»
«Да», — подтвердил он. «Ведьмак».
Оливковая гневно фыркнула, но опустила лук. Кирпичная смотрела на него широко раскрытыми глазами, а ее размалеванное зелеными полосами лицо было совершенно неподвижно, мертво, как лицо статуи. Эта неподвижность не позволяла назвать ее ни красивой, ни уродливой. Вместо этого напрашивалась мысль о безразличии и бездушии, если не жестокости. Геральт мысленно укорил себя за такую оценку, основывающуюся на ложном очеловечивании дриад. Как-никак, а он-то должен знать, что она просто старшая из всех троих. Несмотря на кажущуюся молодость, она была гораздо-гораздо старше них. Они стояли молча. Геральт слышал, как Фрейкснет стонет, охает и кашляет. Кирпичная тоже не могла не слышать, но лицо ее даже не дрогнуло. Ведьмак подбоченился. «Там, в яме», — спокойно сказал он, — «лежит раненый. Если ему не оказать помощи, он умрет».
«Тхайс айп!»
Оливковая натянула лук, направив наконечник стрелы прямо в лицо Фрейкснету.
«Дадите ему сдохнуть?» — сказал Геральт, не повышая голоса. «Позволите ему вот так просто медленно захлебнуться кровью? В таком случае уж лучше его добить».
«Заткнись!»
— пролаяла дриада, переходя на всеобщий, но опустила лук и ослабила тетиву. Вопросительно взглянула на кирпичную. Та кивнула, указала на яму. Оливковая подбежала быстро и бесшелестно.
«Я хочу увидеться с госпожой Эйтне», — повторил Геральт. «У меня поручение».
«Она», — кирпичная указала на медовую, — «проводит тебя в Дуэнканель. Иди».
«Фрей, а раненый?»
Дриада взглянула на него, прищурившись и продолжая играть стрелой, лежащей на тетиве.
«Не тревожься. Иди. Она тебя проводит».
«Но...»
«Вайнворд!» —
обрезала она, поджав губы. Ведьмак пожал плечами, повернулся к медноволосой, которая казалась самой младшей из всей тройки. Впрочем, он мог и ошибиться. Глаза у нее были голубые.
«Ну, идем».
«Да»,
— тихо сказала медовая. После краткого колебания она отдала ему меч.
«Пошли».
«Как тебя зовут?» — спросил он.
«Заткнись».
Она шла через чащу очень быстро, не оглядываясь. Геральту приходилось прилагать массу усилий, чтобы поспевать за ней. Он знал, что дриада делает это умышленно. Хочет, чтобы идущий следом человек увяз в густых зарослях. Со стоном повалился бы на землю, обессиленный, неспособный к дальнейшему маршу. Конечно, она не знала, что имеет дело с ведьмаком, а не с человеком. Она была слишком молода, чтобы знать, что такое ведьмак. «Девушка». Геральт уже видел, что она не чистокровная дриада. Резко остановилась, повернулась. Было видно, как подшитой из лоскутков курткой у нее бурно вздымается грудь, и она с трудом сдерживается, чтобы не дышать ртом.
«Пойдем медленнее», — улыбнувшись, предложил он.
«Эя!»
— она неприязненно взглянула на него.
«Айнесет хсайтх?»
«Нет, не эльф. Как тебя зовут?»
«Брайан», —
ответила она, снова трогаясь в путь, но уже медленнее. не стараясь опережать его. Они шли рядом, близко. Он чувствовал запах ее пота, обычного пота молодой девчонки. У пота дриад был запах растертых в руке листиков вербены. «А как тебя звали раньше?»
Она взглянула на него, губы у нее неожиданно искривились. Он подумал, что она или крикнет, или велит ему молчать. Но она не сделала ни того, ни другого. А помедлив сказала: «Не помню».
Геральт не очень-то поверил. Ей можно было дать не больше 16 лет, и вряд ли она пробыла в Бракелоне дольше 6-7. Попадя она сюда раньше, маленьким ребенком или даже грудным младенцем, в ней уже невозможно было бы узнать человека. Голубые глаза и натуральные светлые волосы случались и у дриад. Дети дриад, зачатые в разрешенных церковью контактах с эльфами либо людьми, перенимали свойства организма исключительно от матерей, к тому же это всегда были девочки. Однако невероятно редко, и, как правило, в каком-то из последующих поколений, рождался ребенок с глазами либо волосами неведомого мужского предка. Но сейчас Геральт был уверен, что у Брайан не было и капли дриадской крови. Впрочем, это не имело особого значения. По крови или не по крови, теперь она была дриадой.
«А тебя?» — она искоса глянула на него. «Как зовут?»
«Гвинблейд».
«Ну, идем, Гвинблейд», — кивнула она. Теперь они шли медленнее, но все же достаточно быстро. Брайан, конечно, знала Бракелон. Один Геральт не смог бы удержать ни темпа, ни нужного направления. Брайан проскальзывала сквозь путаницу зарослей по извивающимся замаскированным тропинкам, переходила яры и распадки, ловко, словно по мосткам, по поваленным стволам, смело шлепала по зеленым отряске блестящим площадкам трясин, на которые ведьмак не осмелился бы ступить и потерял бы часы, если не дни, чтобы обойти их. Присутствие Брайан защищало его не только от дикости леса. Были места, в которых дриада замедляла шаг, двигалась очень осторожно, ощупывая тропинку ногой и держа его за руку. Он знал, почему. О ловушках Бракелона ходили легенды. Волчьи ямы, утыканные заостренными кольями. Самострелы, падающие деревья, страшные ежи, игольчатые шары на веревках, неожиданно падающие и очищающие тропинки от чужаков. Встречались места, в которых Брайан задерживалась и мелодично свистела, а из зарослей ей отвечали тем же. Иногда она приостанавливалась, держа руку на стреле в колчане, приказывая ему не шуметь, и напряженно выжидала, пока то, что шелестело в чаще, удалялось. Как ни быстро они шли, все же пришлось остановиться на ночь. Брайан выбрала соответствующее место на пригорке, на которой разность температур приносила порывы теплого воздуха. Они спали на высохшем папоротнике, по обычаю дриад, очень близко друг к другу. В середине ночи Брайан обняла его, крепко прижалась, и ничего больше. Он тоже обнял ее, и ничего больше. Она была дриадой. Важно было только сохранить тепло. На рассвете, еще почти в темноте, они двинулись дальше.